Schwer zu бачиться, щось дуже незвично. Ми навчилися триматися дистанції, але хай ця дистанція не буде занадто великою. Давайте разом прочитаємо кілька віршів, особливо це Ефесянам, перший розділ з 15 до 23. Давайте разом прочитаємо Ефесянам, перший розділ з 15 по 23 віршик. Тому я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і відкриття для пізнання Його, по-німецьки для повного пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих. Амінь. І яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому, і все впокорив Він під ноги Йому, і Його дав найвище за все, за голову церкви, а вона – Його тіло повне того, що все всім наповняє. Амінь. Слава Господу! Те, що ми тільки що прочитали, це молитва, якщо вам теж так показалося. Ефесяна лист до Ефесяна дуже особливий лист. Тож ми
зараз...
Основа всього.
Ефесянам hat Paulus geschrieben in Rom
um das Jahr. Ефесянам написав,
als in Rom war, dort in so einer Art Hausarrest, also das Ende von der Apostelgeschichte. Schreibt den Epheserbrief und den Kolosserbrief und den Philemonbrief. Und er war ziemlich lang in Ephesus. Er war 3 Jahre in Ephesus. Und von Ephesus hören wir immer wieder in der Apostelgeschichte. Ephesus. Der Timotheusbrief ist an Timotheus geschrieben, der zu dieser Zeit in Ephesus war. Und den letzten Epheserbrief, wenn man so will, sehen wir in Offenbarung 2.
То, що написано в церкві Ефесі. Откровение во второй главе.
И sehen wir dann die Praxis, wie sie uns betrifft.
Praktik.
Das Interessante ist, der erste Teil beginnt mit einem Gebet und endet mit einem Gebet.
Молитвы.
и заканчивается также молитвой.
Es ist der Brief, der sehr, sehr besonders ist, was die Gemeinde betrifft. Wir sehen dort wirklich, wie sehr Gott immer schon die Gemeinde wollte.
Уже всегда хотел иметь
церковь. Ihr müsst es nochmal lesen, Kapitel 1 auch, nicht nur 2. Besonders Kapitel 1, sehr viele, sehr besondere Ausdrücke. Und der zweite Teil, Kapitel 4, 5 und 6, der zweite Teil, wo es um die Praxis geht, der beginnt damit, dass Paulus ermahnt, aufgrund dessen, was er vorher gesagt hat, er sagt, dass so ermahne ich euch nun. Das heißt, aufgrund alles dessen, was er in Kapitel 1 bis 3 sagt. Und dann ist das Erste, was er sagt, dass wir fleißig sein sollen, die Einheit des Geistes zu halten. Das ist Punkt 1 der christlichen Praxis.
Und
dieser Abschnitt endet mit Kapitel 6, mit dem geistlichen Kampf.
І закінчується це шостим розділом духовною боротьбою. Закінчується не тим, що ми цього досягнули, і це все чудово, це в порядку. Але послання до ефесян закінчується духовною боротьбою. Щоб ми просто могли розсортувати те, про що ми говоримо. Церква, вона дуже наголошується в цьому посланні. І в п'ятому розділі написано, що це велика таємниця.
Im Timotheusbrief wird es auch wieder aufgegriffen. Dort ist es das Geheimnis der Göttlichkeit, bezogen auf die Gemeinde dort. Dort sagt Paulus auch, anerkannt groß ist das Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, es war immer ein Geheimnis. Die Gemeinde ist im Alten Testament direkt überhaupt nicht erwähnt. Gar nicht. Es gab wohl eine Ahnung, es gab viele Bilder auf die Gemeinde hin, die wir aber auch erst jetzt verstehen im Nachhinein, wenn wir zurückblicken. Aber im Alten Testament war die Gemeinde nicht offenbart. Aber wenn wir zum Beispiel 1. Petrus lesen, das sind ganz nette Verse in diesem Zusammenhang. 1. Petrus 1, ab Vers 10 heißt es, nach dieser Errettung haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade an euch geweissagt haben. Sie haben geforscht, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen deutete, der zuvor die Leiden Christi und die Herrlichkeiten danach bezeugte. Sie haben schon etwas gesehen, sie haben schon was gemerkt, da kommt noch was Besonderes. Und es wurde ihnen offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch mit dem dienten, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium
gebracht haben,
aus dem Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, Dinge, in welche die Engel hineinzuschauen begehren. Nicht mal die Engel wussten es. Niemand wusste es. Dieses Geheimnis
ist
hoffentlich offenbar.
То, что сегодня нам открыто, надеюсь, открыто, или надеюсь, что в этой конференции еще нам откроется.
Die Gemeinde ist sehr besonders.
Церковь очень Это что-то очень особенное. Она не является одним пунктом из многих других. Кто-то однажды сказал, кто не был на самом деле, у которого было откровение, он сказал, баптистов — это крещение, а у вас церковь. Это показывает глубокое незнание Господа. Как Павел молится здесь, чтобы нам иметь Духа, мудрости и откровения, чтобы полностью познать Его. Если мы на самом деле познали Духа, то мы понимаем, насколько важна Церковь. Церковь — это невеста. А невеста — это не что-то одно из многих. У меня такое хобби, и еще такое, и такое. И вот церковь — это было бы ужасно на самом деле. Церковь — это что-то важное, особенное, мы должны это видеть. И мы избраны для церкви, ради церкви. Когда мы читаем первую главу с 3 стиха, мы благословлены всяким духовным благословением. Это чудесно. Но для чего? Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Прежде чем вообще было создано все. Каждый из нас уже был избран, чтобы мы были святые и непорочные перед Ним в любви, и предопределил нас, усыновить нас себе через Иисуса Христа, себе самому. Это значит, что Бог хочет иметь что-то для себя. Он избрал нас и хочет что-то иметь для себя. Он всемогущий, Он может сделать все. Но Он хочет что-то иметь от нас. Поэтому Он избрал нас и предопределил нас для Себя. Себе самому, по благоволению воли Своей. Так красиво сказано, по благоволению воли Своей. Я представляю себе, что Господь думал о церкви. Конечно, это такое человеческое представление. Когда мы думаем о чем-то прекрасном, возможно, мы думаем о своем лице, и в этом лице проявляется наше благоволение. Так я представляю себе это. Возможно, это неправильно, но это такое мое представление. Это что-то, что Господь представил себе. У Него было благоволение к этому. Он благоволил к этому в похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодарствовал нас возлюбленным. Сейчас мы немножко так быстро пройдем через эту главу. На самом деле, это очень глубокая глава, и мне жаль, что мы так быстро пробегаем по всему этому, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, какой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, не как лейкой или такой поливалкой, но Он излил в избытке. И мы видим, что за этим стоит план, замысел. Это не кулечек конфет, который я просто бросаю в толпу. Это мудрость в замысле, открыв нам тайну Своей воли. Я не знаю, можем ли мы на самом деле полностью постичь эту фразу. Всемогущий, великий Бог дает нам познать тайну Своей воли. И я желаю вам, чтобы вам снилось сегодня это предложение. Он дал нам познать тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. Только этот один стих уже такой великий. Теперь я прыгаю в середину 11 стиха. «Быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей». Для христианина, я специально говорю не для нас, а для христианина важно, просто для христианина, для любого христианина важно познать, и знать, и постичь его замысел, его предназначение, изволение воли его. Мы избраны и предопределены для церкви. Находимся ли мы здесь или нет, это не в том смысле, но мы избраны. Это то, что Бог предопределил для нас. Я скажу это по-другому. Это то, что было предназначено для нас. И в Деяниях апостолов мы видим, читаем 20 главу, 28 стих. Деяния 20 глава, 28 стих. Там он говорит старейшинам Ефеса. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Это показывает, что даже искупление, Его дело, которое Он совершил на кресте, это было ради церкви, чтобы приобрести ее себе. Конечно же, чтобы спасти каждого из нас индивидуально, но цель этого — это получить церковь. Он приобрел себе кровью своей эту церковь. Это показывает ценность церкви в Божьих глазах. Ради нее Он пролил свою кровь. Конечно же, для меня и для тебя лично, но в конце концов, для церкви, ради церкви, это цель, которая стоит за этим. И если как христианин у меня нет этой цели, тогда я что-то пропустил, тогда я прошел мимо цели. Конечно же, я, безусловно, спасен. Если я каюсь и признаю свои грехи, я принимаю веру в смерть и воскресение Господа, я спасен. Но спасен ли я для церкви? Я должен познать это и постичь это. В вечности нет проблем, но сейчас, возможно, возможно, это не проблема, но это недостаток. Мы спасены, братья и сестры, ради церкви. Если мы не постигнем этого, то нам будет чего-то не хватать в нашей христианской жизни. Если у меня есть другие цели, если посмотреть на Ефесянам первую главу, его воля, его замысел, его изволение. А у меня какая-то другая цель, если так подумать об этом разумно, то если у Бога одна цель, а у меня другая цель, это преимущество для меня или нет? Если у тебя другая цель, отличная от Божьей цели. Это, ну, нормально, наверное, да? Так сказать, это твоя проблема. Конечно же, есть много в Писании, что я могу вытащить. Есть стих, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это правильно. И теперь я могу полностью отдаться Евангелию, проповеди Евангелия. Это, конечно же, неплохо, но ты должен познать, что спасение всех людей, оно для церкви. Есть также стих. Ваша освящение, это Божья воля. Написано, Божья воля, освящение наше. Мы освящаемся, мы заботимся об освящении. Возможно, это не неправильно, конечно, нет. Но твоя цель должна быть, это церковь, чтобы из этого вышла церковь, чтобы она созидалась через это. В противном случае освящение, не могу сказать, что оно будет совсем бессмысленным, но оно, как бы, оно прямо вот рядом, немножко мимо цели пройдет. Как говорят, да, что немного мимо цели, это тоже уже мимо. Что мне с того, что если моя цель не совпадает с Божьей целью, каждый должен для себя сам решить. Господь открывает нам свою волю, открывает нам свою тайну. Это не так, что Он хочет ее только для себя хранить. Нет, Он открывает нам ее, если мы хотим этого. И Павел молится, чтобы мы получили откровение об этом. И все вокруг нас. Здесь снова я в 11 стихе. Все вокруг нас совершается для церкви, ради церкви. Здесь написано... который все совершает по изволению воли своей. Не только некоторые какие-то вещи, но написано все, совершающий все, и все, что происходит вокруг нас, все, что мы переживаем, служит изволению Его воли. Независимо от того, как непредсказуемо все вокруг нас, Он все это совершает по изволению воли Своей. Последние недели, месяцы мы снова и снова говорили о втором пришествии Господа, о возвращении Его. И нам необходимо осознавать, что время уже коротко, но для каждого из нас лично это значит, что мы должны сегодня быть направлены на то, чтобы созидать церковь, и это конец второй главы. Не то, чтобы мы знали все о втором пришествии Господа, но это должно нас ободрять, созидать церковь. И нам на самом деле нужно иметь просвещенные глаза сердца. И то, что Павел здесь уже не учит, но молится, показывает, насколько важно и насколько это под атакой находится. А в Евангелиях, когда Господь говорит о единстве, Он уже не учит. Он молится только уже в 17 главе Иоанна. Также и Павел здесь, он молится. Он уже только молится. И здесь в 3 главе дальше снова молитва. Это значит, насколько важно это слово. Поэтому нам нужен дух премудрости и откровения, чтобы полностью познать его. И я хочу сказать вам, нам нужен не только дух для этого. Не просто познание, я уже это знаю, но это дело, которое нам нужно постоянно осознавать снова и снова. Весь замысел Божий, он снова и снова находится под атакой, поэтому Ефесянам заканчивается духовной битвой. Нам нужен дух премудрости и откровения. Бог открывает. И когда Он открывает, Он ожидает какой-то реакции. Я хочу прочитать стих. Это Амос, книга Амоса, пророка Амоса. 3 глава, 7 стих.
Denn der Herr, Herr, tut nichts, es sei denn,
dass
seinen Knechten, den Propheten, enthüllt.
Не делает ничего, не открыв это своим пророкам. Он показывает это, и Он делает это. Он ожидает, чтобы мы вместе с Ним это делали, сотрудничали с Ним. Когда Господь открывает что-то, то это не для того, чтобы нам просто иметь хорошее откровение, потому что Он чего-то хочет. Если я скажу тебе свою волю, то это для того, чтобы ты сделал что-то, соответствующее моей воле. Не просто сказать: «О, хорошо, интересно», и продолжаешь делать свое. Но чтобы мы соответствовали Ему и откровением определяло то, что мы делаем. Как написано: «Кому много дано, с того много и спросится». Это одно, дух премудрости и откровения. Это не что-то странное, это не дух, который ведет нас делать что-то странное, но это дух мудрости и откровения, чтобы полностью познать Его, познавать Его для Его замысла. Во всей главе говорится о Его замысле, о Его воле. И просветить очи сердца вашего. Это также очень важно. Иметь просвещенные очи сердца. Сердце — это я сам. Это мои мысли, мои желания, мои чувства. И нам нужны просвещенные очи сердца. Я хочу прочитать несколько стихов с вами о сердце. Начиная с Матфея, 13 главы. Там Господь говорит к людям. Господь обращается к народу в притчах, и ученики спрашивают, почему. Написано здесь в 14 стихе, 13 глава Матфея, 14 стих. «Сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите». 15 стих. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами». И здесь внимание. «И не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Уразуметь сердцем. Наше сердце важно. Мы должны хранить свое сердце. Притча 4.23 говорит: «Больше всего храни сердце свое, по из него источники жизни». Притча 4.23. И в послании Евреям, 3 главе, так часто написано: когда услышите сегодня или ныне, когда услышите Его Слово, Его голос, мы можем делать свое сердце огрубевшим, делать его твердым. Это наша ответственность — хранить свое сердце мягким, чтобы мы могли понимать. Господь говорит здесь, чтобы мы понимали. Слово, которое Господь говорит к нам, мы должны его разуметь. Поэтому в Ефесянам написано, также Он дал нам познать или открыл нам тайну. Возможно, мы не очень любим такое слово «знать», да? Как у нас в песне говорится, учение и знание оно проведет нас вперед. Я хочу знать, что я ем. Не говорите мне, ну, тебе не нужно знать, просто ешь, если тебе вкусно. Я думаю, что родители меня поймут. Знания очень полезны. Мы должны знать Слово, мы должны знать Господа и понимать, разуметь. И это значит, что знать Господа, какой Он, какой у Него характер, что Он делает. Иногда нам нужно принимать решения, и это не всегда просто. И тогда мы спрашиваем Господа, как мне быть, так или так поступить. И нам не всегда ясно. Поэтому мы должны знать Его, как Он есть, Его природу. Иногда нам нужно также в этом принимать решения какие-то. Если у нас нет ясности, то оставь это принятие решения, пока не придет ясность. Господь Иисус, наше сердце не должно уставать, как Господь говорит ученикам, которые шли в Эммаус. Вы, как написано там, да, такие непонимающие сердцем, неразумеющие. Как бы уставшее сердце. Еще я прочитаю Луки, 21 глава, 34 стих. Здесь говорится то, что Господь говорит в последнем времени. Луки 21:34. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались убеждением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Здесь мы видим, Господь говорит, когда-то, внезапно, возможно, мы горящие, восторженные, но когда-то, в один момент, возможно, это немного сойдет на нет, и сердце отягчится введением и пьянством. Я не говорю это о каком-то конкретном. Мы можем быть также и духовно не бодрствующими, как бы сказать, пьяными. Духовно быть отвлеченными какими-то заботами. И если я смотрю вокруг себя, вижу христиан вокруг, то сейчас такое время очень небодрствующее, так сказать. И в Тимофее написано, у нас здесь дух любви, силы и здравого смысла, целомудрия написано. И мы должны быть внимательными, чтобы нам не стать духовно пьяными, то есть не бодрствующими, не бдящими. Заботы, пьянство и заботы житейские. У нас есть у всех заботы, но мы можем все наши заботы возлагать на Него, чтобы наше сердце было свободным. И это сердце очень часто упоминается в Новом Завете. Мы должны заботиться о своем сердце. И Матфея в другом месте написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Мы все можем проверить, где находится наше сердце сегодня. Не знаю, есть ли у нас еще время. Я прочитаю немножко, что написал Соломон. о Соломоне, то есть это 11 глава. В третьем царстве, 11 главе. Соломон, который был за Господа, он не хотел ничего для себя, он хотел мудрости, чтобы он мог быть мудрым и хорошим царем. Но однажды, как Господь говорит в Луки 21 главе, но однажды, внезапно, возможно, это не так подходит для нас сегодня, мы можем видеть, что может случиться с сердцем. Когда-то у него появилось 1000 жен. Конечно, это немножко, наверное, он переборщил с количеством. Надеюсь, что я найду это сейчас быстро. Читал это в другой Библии, поэтому я сейчас неправильно, не в том месте посмотрел. С 4 стиха написано: «Во время старости Соломона», это 3 царство, 11 глава, «жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его». Есть столько всего, что мы можем собирать, что может склонять наше сердце к чему-то другому. Поэтому написано уже во Второзаконии 17:17. Написано «закон царя». И этот закон был дан Моисею примерно в 1600 году до рождения Христа, до Рождества Христова. И во время Саула это было еще 600 лет прошло, и там тоже был закон царя. Так, Второзаконие, 17 глава, 17 стих написано: «Чтобы не умножал себе жен», это говорится о царе. Для чего? Чтобы не развратилось сердце его от Бога, не отвратилось от Бога. Уже многие сотни лет до того было сказано. Поэтому нам важно обращать внимание на Слово. Что говорит Слово? То, какое оно у нас есть сегодня, в этой форме, в которой есть уже все, нам не нужно ничего добавлять к этому. Здесь уже все написано, уже такая толстая получилась книга, и там есть все. Поэтому мы должны обращать внимание на свое сердце. Где написано в притчах 4:23? Никогда не забудьте это место. Хранить свое сердце. Мы обращаемся снова, возвращаемся к Ефесянам. И просветил очи сердца нашего. Если наше сердце отягченное, то нам тяжело познавать, что есть, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действие державной силы Его, по которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную себя. Здесь говорится о трех вещах важных: о надежде Его, призвания, которое Он призвал нас. Это также призвание, о котором говорится в 4 главе, согласно которой мы должны поступать достойно звания, которое мы призваны. Здесь еще говорится дальше о славе, богатство славного наследия или богатство славы во святых. Написано в немецком переводе «во святых». Это слава также в первой главе, она снова и снова упоминается. И какое могущество державной силы, могущество в нас, верующих, под действием державной силы Его. Видели ли вы это уже? Вы переживали это? Если нет, то молитесь, чтобы Господь открыл глаза сердца вашего. Если мы, когда мы такие слабые, уставшие, нам нужна эта сила воскресения, она есть в нас. Конечно, я не говорю, что нам не нужен отдых и покой, но часто нам нужна эта сила воскресения, и она есть в нас. Дальше, 21 стих, 20 сначала, который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. В 2 главе мы видим, что мы также посажены в Нем, превыше всякой власти, начальства, силы, господства и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главою Церкви. Вы читали этот стих раньше? И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Это такие два огромных, таких великих стиха, которые мы не можем постичь. Если мы на самом деле это увидим, то у нас уже на самом деле не будет больше никаких проблем. Ну, конечно, проблемы будут, но мы будем по-другому к ним относиться, по-другому к ним их встречать. Я не буду обещать вам, что у нас будет такая беспроблемная жизнь. Павел в Деяниях говорит, что мы через многие трудности будем войдем в Царство Божие, но мы будем по-другому встречать эти проблемы, относиться к ним по-другому. Господь выше всякого начальства, власти, силы и господства, и всякого имени, не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главой Церкви, которая это показывает местоположение Церкви сегодня в этом мире. Когда мы увидим это станет влиять на нашу молитву. Когда мы собираемся вместе, как церковь, для молитвы, и мы уже это увидели, познали это, то наша молитва будет другая. Это изменит, это повлияет на нашу молитву. Я не могу сказать, изменит, я не знаю, как вы молитесь сейчас, но это будет молитва не снизу наверх, но это будет молитва сверху вниз. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Не то, чтобы мы молились высокомерно. Нет, я не это имею в виду. Но перспектива у нас будет другая. Смотришь ли ты сверху вниз или снизу вверх? Это совсем другая перспектива. И Он поставил Его превыше. И Он также глава Церкви, и Он превыше всего, главою всего, и Он поставил Его выше всего, главою Церкви. Это значит, что Церковь — это совсем не что-то теоретическое. Конечно, каждый возрожденный принадлежит Церкви. Каждый возрожденный христианин, он является членом тела Христова, но не каждый возрожденный созидает церковь. Мы должны понять это.
Der Herr
Господь хочет сегодня иметь церковь, которая соответствует Ему, соответствует тому, что Он показывает и открывает. Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главой церкви. Как это может быть чем-то теоретическим? Что я делаю с этим, если церковь — это что-то теоретическое? Церковь — это Его тело, полнота, наполняющего все во всем. Это значит, что церковь — это также Его выражение сегодня. Золотой светильник в городе или на местности. Через церковь, которая знает Его так, и так практически живет. И это получается только если мы в единстве собираемся вместе. В любом случае у нас не будет свидетельства в городе или на местности. Каждый будет делать, что хочет, у каждого своя цель, у каждого своя воля, понимание воли Божьей, то не будет свидетельства Божьего. Возможно, будет какие-то такие мероприятия вместе, но если каждый будет делать свою волю, то зачем нам нужен этот Христос, которому все покорено, и Он глава церкви? Для чего нам нужен такой Христос, которому покорено все, если мы делаем каждый, что хочет? Тогда нам нужен Христос. Я просто хочу сегодня дать вам такое глубокое понимание того, насколько важна церковь для Бога, для Господа. И что церковь — это не какое-то особое хобби нескольких людей, но это на самом деле глубоко в сердце Божьем, Его желание, Его воля, Его благоволение, Его замысел, который сегодня Он исполняет, который Он делает все по изволению воли Своей. И нам хорошо видеть, постигать Его, вместе с Ним сотрудничать для исполнения этого замысла, если Он уже нам открыл его. Нам нужно это. Если мы увидим это и уже увидели, если мы видим, что мы члены Его тела, тело, которое есть полнота наполняющего всего всем, то у нас появляется чувство ответственности. Я хочу дать вам, не хочу забрать у вас наслаждение Христом, если мы знаем слово праведности, слово правды, мы должны понимать правильно. Это Евреям 5 глава. Там Павел начинает в 11, наверное, Павел, да? В 11 стихе. «О всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Это не должно произойти с нами, братья и сестры. Мы уже так много лет слышали слово церкви, но это не должно сделать нас неспособными слушать». С 13 стиха дальше читаю. «Всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Нам нужно иметь приученные чувства к развлечению добра и зла. Здесь не имеется в виду добро и зло, как часто это понимают, что если я делаю что-то хорошее, доброе, я понимаю это как что-то доброе, понимаю что-то как доброе дело. Это здесь не имеется в виду. Должны научиться различать, что созидает церковь, а что нет, что есть воля Господня, что это не есть. Для этого нам нужно иметь слово, и иногда слово правды, праведности, да, слово, которое режется ровно, а не криво. И это слово обрезание. Господь ожидает, что мы будем сотрудничать с Ним. И как Римлянам 12 глава говорит, отдавать свои тела в жертву живую. Мы должны никогда забывать о том, насколько важна церковь в сердце Божьем. Это было бы фатально. Это было бы не было бы преимуществом для нас. Я так часто в последние 40 лет видел, как у некоторых это видение церкви, оно куда-то исчезало. Для некоторых это вдруг становилось одним из многих других вещей, так как я перед этим говорил. Я не понимаю это полностью. Если я только прочитаю уже Ефесянам первую главу, я уже увижу желание Божье. Особенно так же, как для жениха невеста является чем-то важным, особенным. А это его вечный замысел, Павел говорит в Ефесянам, третья глава, 11 стих, по предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе, Господи наш, которое было уже в его сердце до создания мира. Это желание получить эту церковь. Мы никогда не должны забыть этого. И не должны оставлять это где-то позади. Мы какие-то вещи познаем по-другому, возможно. Но этот замысел должен всегда быть таким чем-то великим, большим для нас. В остальных семи собраниях мы увидим, что это для нас означает, что Господь уже совершил для нас, чтобы получить эту церковь. И церковь не должна стать для нас чем-то обыденным или обычным. То, как мы обращаемся с церковью, это не важно для Бога. Он говорит в 1 Коринфянам 3 главе, я не буду сейчас все стихи читать, что мы, как церковь, мы храм Божий, храм Духа Святого, и кто уничижит храм Божий, того Бог уничижит. И мы не должны пренебрегать замыслом Божьим, или еще даже хуже, работать против этого замысла. Церковь, она в сердце Бога, и Он хочет получить ее, и для этого Он открыл нам это. И Господь сделал нас видящими в сердцах наших. И мы смотрим за своим сердцем, чтобы оно было мягким, и оно было способным слышать. И мы могли быть подвижными для Господа, чтобы нам не стать отягоченными, особенно в это последнее время. Но мы сотрудничали с Господом для исполнения Его замысла. Я еще хочу сделать маленькое объявление такое. Если, когда мы делимся свидетельством, то давайте постигать это слово. На этой неделе мы не просто собираемся, как на домашнее собрание, да, но мы говорим, у нас есть одно направление сейчас, хорошо говорить об этом слове, которое сейчас у нас на этой конференции. Да, говорить об этой теме, как когда ангел пришел к Марии, и написано, что она сохранила их в сердце и двигала, да, как бы их, да, она двигала этим словом в сердце.